Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Тугаринов, член правления Московского хорового общества, кандидат искусствоведения. Мы вспоминаем протоиерея Михаила Фортуната, священника, замечательного регента Успенского храма кафедрального в Лондоне, много лет служившего вместе с митрополитом Антонием Сурожским, бывшим регентом при митрополите Антонии, управлявшим хором Успенского собора. И я нашел такое небольшое воспоминание отца Михаила в одном из его интервью, где он вспоминает первый приезд в Советский Союз в 67-м, как они с супругой прибыли в Ленинград из Лондона на теплоходе. Я говорю жене: «Ты отдыхай, я не могу, бегу в город посмотреть, что ж такое Россия. Выхожу, большой бульвар, люди идут», оказалось, Невский проспект. «Чувствую, что здесь я уже был когда-то. Знакомые образы, знакомые вывески, знакомое небо. Я недоумевал, я узнал нечто, родину, наверное, а потом уже сообразил. Ведь об этом писали Достоевский, Чехов, Пушкин, Андрей Белый. И все это сидело во мне благодаря моим родителям». Удивительный образ, потому что у многих из нас такого опыта нет жизни вне родины, будучи абсолютно русским человеком, впитавшим Россию в самого младенчества. Знаете, как отец Александр Шмеман, который никогда не был в России, ну, ладно, там родился, и то это нельзя было назвать Россией, ну, в Таллине, с другой стороны, все равно как бы здесь. Но он никогда так и не побывал, но при этом был абсолютно русским человеком. Лекция о русской культуре, русский язык, вот это вот его непередаваемое интонирование, как он читает стихотворение «Сретенье», я помню, когда она своим прокуренным таким голосом, когда она в церковь впервые внесла. И вот это вот русский язык того поколения. Но он никогда не был. Вот отец Михаил побывал впервые в 67-м году в 36 лет. Это, конечно, удивительно. Вот. Он рассказывал про это?
Он рассказывал, но вот то, что вы сейчас прочитали, да, конечно, я, может быть, таких подробностей не помню, и, собственно, мое знакомство с отцом Михаилом состоялось в 1992 году, и так случилось, что мне посчастливилось сопровождать его по московским улицам, в московском метро, встречать его в Шереметьево или провожать на Белорусском вокзале в Минск. Я помню, мы приехали на Белорусский вокзал, и я спрашиваю батюшку: «Отец Михаил, у вас, наверное, купе?» Он говорит: «Я не знаю, сейчас посмотрим». Это был действительно вечерний поезд в Минск. Мы подошли к его вагону. Я, значит, входим в вагон, я вношу чемодан за отцом Михаилом, и мы заходим. И почему-то, то ли это было какое-то своеобразное купе, то ли, в общем, было похоже на плацкарт. И главное, что какие-то полки узкие. И он меня спросил: «А разве на этих полках можно будет спать?» Ну, так или иначе. И вот отец Михаил, приезжая в Москву, останавливался всегда практически в доме Алины Сергеевны... боже мой, фамилия... Логинова. Алина Сергеевна работала в Музее изящных искусств, в одном из его, как бы, департаментов, в Пушкинском нашем музее. И квартира ее располагалась в одном из переулков, кажется, Скатертный переулок, а окна комнаты, в которой останавливался отец Михаил, выходили на храм «Большое Вознесение». И вот это тоже связь с Пушкиным, о которой мы вот в самом начале передачи говорили. Вот, вот это вот соседство с храмом, пушкинским храмом, оно как-то что-то вот давало отцу Михаилу. Я буквально замечу, с этим храмом связан мой родственник, дальний. Там служил отец Кузьма Цветаев, мой прапрадед. Ну, конечно, это было в XIX веке, но с этим храмом у меня тоже есть какая-то, вот, можно сказать, кровная связь. Вот, отец Михаил любил гулять по Москве. Любил. Мы иногда проделывали это, когда не было в руках сумки. А вообще очень...
А корни у него откуда?
Простите, корни?
Да, в России.
Ой, у него здесь целый ряд родственников. Кстати, я с одним переписываюсь. Дмитрий Фортунато. То есть кто-то из двоюродных, троюродных братьев или сестер или племянников внучатых здесь до сих пор живут. И я не знаю точно, вот как бы...
Из Москвы, из Петербурга.
Москва,
да? Да. А в Москве он когда впервые побывал?
Затрудняюсь вам сказать. Отец Михаил, кроме вот того приезда в Петербург в 67-м, мы сказали, да. Он, кажется, приезжал и в 70-е, 80-е, но как уже член какой-то церковной делегации. Угу. И я не могу сказать, куда она ездила, эта делегация, и в чем принимала участие, но таких случаев было один или два. Да. А начиная с 92-го года отец Михаил два раза в год приезжал, и на три недели, если не больше, и это время он тратил на обучение, на знакомство, на учение русской молодежи, белорусской молодежи. Он ездил в Минск, в Жировицкий монастырь, в семинарию духовную, он ездил в Кострому духовную семинарию, он работал в Свято-Тихоновском богословском институте на Ригинском факультете, он проводил службы, спевки, проводил беседы, лекции, он откликался на призывы настоятелей посетить какой-то приход и встретиться с певчими, то есть он вел необычайно насыщенную, активную работу. Он к этому готовился, потом возвращался в Лондон и начинал готовиться к следующему приезду, который был через полгода. Он печатал ноты, выбирал, что будет петь на службах, что будет, о чем будет говорить на лекциях. И его сумка, вторая сумка, это был чемодан с его личными вещами, а вторая сумка, в ней лежали копии, ксерокопии текстов, партитур хоровых. И эта сумка весила иногда больше, чем чемодан. А по правилам можно привезти один багаж, а вторую там легкую ручную кладь. Так отец Михаил легко держал на плече, значит, эту сумку, которая была под 25 килограмм, под 30, и нес, как бы помахивая, как будто она ничего не весит, как будто это дамская сумочка. Ему нравилось, кстати, вот это прохождение через таможню. Он как-то шутил на эту тему.
А ему часто удавалось служить самому? Ведь он же, я так понимаю, и вы говорите, в начале программы говорили, что большую часть времени с богослужением он проводил с хором.
Да. Вы знаете, на моей памяти отец Михаил служил как священник один раз в день своих именин, на день святого Михаила, 21 ноября. Но я знаю с его слов, что было время, это конец 80-х годов, когда в Лондоне в субботу стали утверждаться семейные литургии, то есть на которые приходили люди, значит, родители с детьми. И на этих литургиях отец Михаил был священником. Но через какое-то время, достаточно близкое, как-то владыка Антоний посмотрел на эти литургии немножечко пристально, особенно, и попросил отца Михаила не продолжать. И у отца Михаила случился кризис, просто срыв. Такой, что он уехал из Лондона, кажется, на полтора года в Сан-Франциско, где стал регентом в одном небольшом храме. И он вспоминал об этом как о очень тяжелом для себя времени. Через год-полтора он вернулся, владыка как бы его призвал вновь, и уже между ними было все очень спокойно и дружественно. Но вот этот момент... То есть отец Михаил, конечно, большую часть своей жизни провел на клиросе, просто абсолютную большую.
А при этом он рукополагался, и рукополагал его владыка Антоний именно для священнического служения.
Да, в 1969 году. Но, понимаете, в 69-м году скончался Михаил Иванович Феокритов. За 5 лет до своей кончины он передал хор уже отцу Михаилу, то есть 64-й год. И отец Михаил 5 лет тут управлял как мирянин. В декабре 69-го его владыка рукоположил для того, чтобы отец Михаил мог ездить по разным городам и там, может быть, способствовать открытию приходов. Потому что владыка Антоний видел, что нужна епархия, нужно распространять православие по стране, и это ему удавалось. И отец Михаил нужен был прежде всего для этого. Но он был регентом кафедрального собора. И здесь, конечно, его заменить мало кто мог, можно сказать, никто не мог, но со временем у него появилась помощница, голландка Анна Мари де Виссер, она еще жива. Но в момент вот раскола она приняла сторону владыки Василия. К тому времени уже отца Михаила не было в Лондоне. Он в 5-м году уехал на пенсию во Францию.
А жил он последние 17 лет жизни во Франции?
Он жил во Франции. Почему? Потому что во Франции в одной деревушке под городом Виши поселились его братья. Старший Владимир, который занимался бизнесом, Андрей, который был священником и служил в Виши. И вот отец Михаил поселился там, выйдя на пенсию в 2005 году.
А дети были?
У них не было детей. Вот тоже это вот удивительно. Когда они поженились, Мариамне Михайловне поставили диагноз туберкулез. Mm. И сказали, что у вас, увы, не будет детей. Мариамна Михайловна родилась в 1929 году.
Она старше. Она жива.
Она жива. И вот как она сейчас будет жить оставшуюся свою жизнь, это очень и очень, конечно, трудно ей будет. Мариамна Михайловна вообще человек, о котором надо обязательно сказать. Она после войны приехала в Париж учиться иконописи у Леонида Александровича Успенского.
А родилась она, простите?
В Германии.
В Германии.
И она...
А корни у нее?
У нее отец Михаил Иванович Феоклитов, русский,
да, да,
а
да,
мать Эльза, голландка с острова Ява.
А, все понятно.
И она приехала к Успенскому с подругой, и обе хотели поступить к нему в ученицы. И Успенский тогда, естественно, поинтересовался, покажите мне свои рисунки. Подруга показала, и Успенский был доволен, сказал, да, 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 я вас беру. А теперь, девушка, покажите вы. А Мариамна ответила, а я не умею рисовать. Успенский очень удивился и говорит, ну а хорошо, что же ты тогда умеешь делать? «Я умею петь», — сказала Мариамна. «А, тогда я тебя тоже беру в ученицы, потому что петь и рисовать — это практически одно и то же». Мариамна Михайловна стала выдающимся просто специалистом в русской иконе, в православной иконе. Все свои отпуска 60-х, 70-х, 80-х годов они проводили с отцом Михаилом в поездках по Греции, Румынии, Сербии, посещали монастыри, посещали какие-то дальние храмы, где могли сохраниться древние изображения, и собрали огромную картотеку. И в соборе не раз проходили циклы ее бесед, я присутствовал на таких циклах, по воскресеньям это бывало. Она говорила по-английски, отец Михаил переводил на русский. Мариамна Михайловна была приглашаема в Оксфорд, в Кембридж читать лекции по православной иконе. Она замечательный специалист. У нее была мастерская, у нее были ученики. То есть она состоялась в жизни, как вот ее иконы находились в иконостасе собора русского. И они были в Оксфорде в иконостасе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества. Мы вспоминаем сегодня отца Михаила Фортуната, буквально вот на днях ушедшего из жизни. Евгений, расскажите, вы же вот приехали в Лондон и прожили там 13 лет, практически постоянно общаясь с отцом Михаилом и с владыкой Антонием. Что это был за период вашей жизни?
Я принял крещение в 1991 году, а в 91 году, в 92 году впервые увидел отца Михаила. И увидел человека, который был так глубоко погружен в свою профессию, в свое дело, что я как бы сердцем распознал в нем учителя, который мог бы меня научить тому же. И, вероятно, что-то во мне тоже было такое, что отец Михаил предложил мне в 98-м году поехать и поработать с его хором. Наш опыт духовный был, разумеется, несопоставим. Он учился в богословской школе в Париже, он долгое время практиковал как регент, а я только-только начинал свой путь в церкви. Но он меня пригласил в Лондон как специалиста хормейстера. И я приехал в 98-м году и 3 недели занимался с хором отца Михаила, не касаясь литургических вопросов, а занимаясь ансамблем, строем, всевозможными, так сказать, хоровыми вещами, которые создают хор как инструмент. Подобный приезд состоялся в 99-м, 2000-м, и в 2000-м году со мной поговорил митрополит Антоний, который сказал мне буквально следующее. Отец Михаил стареет, ему скоро 70 лет, и он и я думаем о том, кто встанет на его место. Не хотел бы я стать этим человеком. И когда мы поговорили вот таким образом, я понял, что это настолько очень серьезно. Разумеется, я обсудил это в семье. А если нас слушают люди, которым больше, чем 20, там, 30 лет, они помнят, что такое были 90-е годы, когда педагоги, когда церковные люди жили практически без зарплаты на гуманитарную помощь, поступающую с Запада.
А вам предлагают приехать в Англию.
А мне предлагают приехать в Англию. И, разумеется, я принял это приглашение, и в 2001 году приехал в Лондон, чтобы уже поселиться там и начать работать. Но работать я начал в качестве ученика, помощника, ассистента отца Михаила. Кроме служб, мы с ним встречались едва ли не каждый день, поскольку он поселил меня рядом с собой. Я приходил, мы вместе завтракали, потом занимались, обедали, потом занимались, ходили в магазин или гуляли. И все это происходило в течение 8 месяцев. Заметьте, передача клироса происходила в течение 8 месяцев. Скажите, где в России подобным образом происходит передача?
Я не специалист, я не знаю. Ну, подозреваю,
а
что чаще всего это ноты там, в шкафчике еще ноты лежат.
Да.
Придойдешь, увидишь, все.
Вы знаете, я поступил в Еловский собор по приглашению тогда настоятеля, отца Александра Агейкина, и видел, какую рану мой приход нанес регенту Владимиру Таготину, который на тот момент был регентом. Он стал священником, слава Богу, он сейчас служит. Но вот пришло мое время, мой час, когда на мое место встал Александр Майоров. Это была рана, как бы, которая изжита, конечно, которая зарубцевалась, но рана была нанесена. Так вот, в Лондоне никакой раны не предусматривалось. 8 месяцев я учился у отца Михаила, мы с ним разговаривали, он посвящал меня уже не в основы, не в азы дела, а в секреты, что называется, ремесла и мастерства. В 2005 году отец Михаил уехал из Франции, и мы стали видеться... уехал из Лондона во Францию, и мы стали видеться с ним гораздо реже. Просто не гораздо, а раз в год, раз в два. В 2011 году он и я приехали на Академию православной музыки в Петербурге. Он был учителем, а я как бы сел в ученический хор. А в 2017 году, в марте, я поехал в Виши, чувствуя, что надо поехать и проститься.
Хотя прошло еще 5 лет.
Да, пошло еще 5 лет, но я ехал прощаться, потому что я чувствовал, что он уже в Россию не приедет. Последний раз он был в 2008 году.
Последний раз в 2008?
Последний. О. Он уже в Россию не приедет. Мне во Францию, может, тоже не удастся съездить. и нужно воспользоваться случаем. И мы провели вместе один день в Виши. Это было замечательно. К тому времени у меня умерла супруга Галина, которую знал хорошо отец Михаил. Ведь в России он бывал неоднократно у нас дома, он ночевал у нас дома. Мы действительно сблизились с ним как, ну, можно сказать, отец и сын. Хотя мой отец 17-го года, отец Михаил 31-го. И тем не менее, между нами вот 27 лет, тем не менее, я его воспринимал как своего отца и учителя. И я очень, как бы глубоко во мне сидят слова апостола Павла, поминайте
наставников.
Да. Это мой наставник.
В Виши отец Михаил служил где-то?
Да, он служил в храме, в котором был настоятелем его брат, отец Андрей, младший. Но отец Андрей скончался несколько лет назад. В этом храме мы с отцом Михаилом поминали мою жену Галину. Он служил панихиду, показывал мне этот храм. Простой-простой, без всякого золота, без окладов. Но это тот храм, который как бы типичный эмигрантский храм, который больше бедный, чем богатый, и больше простой, чем вот украшенный, но созданный трудом своих прихожан и любовью.
Удивительно, что отца Михаила Фортуната так мало знали в России, потому что все знают владыку Антония, знают кого-то из его окружения, но вот отца Михаила знали гораздо меньше. Когда его не стало, буквально несколько дней назад, в Фейсбуке я прочитал много сообщений, но это писали люди, которые сами долгое время жили за рубежом, это писали люди круга владыки Антония. Вот удивительно, что такой человек оставался или в тени владыки Антония, или... Был настолько скромен. Он скромным, я так понимаю, был очень человек.
Вы знаете, когда-то отец Михаил мне сказал слова, которые я запомнил тоже на всю жизнь. Это его профессиональное кредо. Он сказал, что регент должен понимать свое скромное место и подчиненное.
Тоже удивительные слова, поскольку я это сам знаю, что зачастую именно регент знает службу. Именно регент куда лучше священника часто понимает все происходящее и досконально вообще может объяснить происходящее на богослужении, рассказать о православном богослужении. А у отца Михаила еще и вдвойне он был и регент, и священник.
Вы совершенно правы. И отец Михаил был именно таким регентом, который досконально знал службу. Но знание чинопоследования и знание наполнения этого чинопоследования смыслом, потому что песнопения, которые отбирались отцом Михаилом для богослужения, им воспринимались как звучащая икона. И он не был в тени митрополита Антония. Отец Михаил понимал свое подчиненное место как регента в богослужении. Но когда его хор пел, когда в это время не было чего-то важного, происходившего в алтаре, отец Михаил, можно сказать, не знаю, не могу подобрать правильное слово, не царил, конечно, но он был здесь властителем. В каком-то смысле. Но, с другой стороны, он в этом своем как бы руководстве хором, это была не диктатура, не навязывание, а совместное с певчими служение. И вот это было еще одна его черта поразительная. Я не встречал такого. Он умел так раскрыть текст песнопения, сравнивая его с иконой. Например, «Кандак» Рождества и икона Рождества. Он говорил, посмотрите, вы видите пастуха, вот пастухи с ангелами, вы видите младенца, вот сказано о младенце. И это не в поверхностном как бы смысле, а он раскрывал глубину текста, показывая, что это все есть на иконе. Вы говорите, что отца Михаила мало знали. Среда певческая, она, с одной стороны, наполнена людьми, которые служат, таких меньше, которые отбывают, такие есть, может быть, таких тоже немного, но люди, которые интересуются своим делом, не могут пройти мимо такой фигуры, как отец Михаил. Да, он уже 13, там, 14 лет не бывал в России, но семинары, которые он проводил вместе с отцом Матфеем Мармылем в Троице-Сергиевой Лавре в Академии, вот эти его посещения духовной семинарии в Минске, в Костроме, в Смоленске, в Вологде, в Иркутске.
А почему ему было важно ездить в такие древние города и вообще ездить по России?
Это не к древним как бы городам относилось, его просто звали. Его звали, например, он был очень близким человеком митрополиту Филарету Вахрамееву.
Да.
Он был очень близок владыке Евгению Решетникову в Академии. Его связывало с батюшками вот какие-то узы. И он просто откликался.
И он откликался, это же очень важно. Да. Мало ли, куда там условно...
Его не посылали.
Человека... Нет, не посылали. Вот, видите, важно, куда человека... приглашают, и как он на это откликается? Ведь приехал из Лондона, мог бы сказать, да-да-да, я заеду в Кострому, будет время, заеду обязательно, и не приехал.
И вы знаете, вот регент, сегодняшний регент архиерейского хора в Костроме, Наталья Вениаминовна Балуева, она автор диссертации, посвященной отцу Михаилу. На основе этой диссертации возникла книга «Регент и судьба» протоиерея Михаила Фортуната. Наталья Вениаминовна до сих пор, вот до последних дней, являлась почти единственным человеком в России, кто имел связь непосредственно с отцом Михаилом, до самых последних вот его дней.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что слушатели наши прониклись, захотят найти более полную информацию в интернете. Очень много про отца Михаила, много его интервью. Напомню, что программа сегодня у нас была совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». К сожалению, Ксении Толоконниковой сегодня с нами в студии нет, но я с удовольствием еще раз напоминаю, что в программе нашей участвовал регент, педагог, член Союза писателей России, кандидат искусствоведения, член правления Московского музыкального общества Евгений Тугаринов, и вспоминали мы протоиерея Михаила Фортуната. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».